Добрый день, уважаемые друзья. Мы с некоторыми коллегами договаривались видеться примерно в таком составе. Думаю, что вам удалось посмотреть экспозиции. Интересно, правда? Ну, и у Ирины Яковлевны есть еще здесь большие планы по реконструкции. В самом центре Москвы находится учреждение. И хорошие, безусловно, есть перспективы есть для того, чтобы людей знакомить с нашей новейшей историей, с новейшей историей. Много можно сделать. Давайте Ирине Яковлевне пожелаем успеха. Она недавно назначена сюда директором, и у нее действительно хорошие, интересные планы. Ну, собственно говоря, и так, конечно, интересно. В ночь мы с Денисом сказали, сколько здесь? 1000 человек пришли?
300 человек пришло в Ночь искусств. Ага. За один вечер. С 5 вечера до 11 вечера 1300 человек.
Да. Успехов вам. Уважаемые коллеги, друзья, мы договорились увидеться, и эта встреча посвящена тому, чтобы послушать вас, выслушать ваши предложения, идеи, которые можно было бы реализовать в ходе нашей совместной работы, имея в виду важность той сферы, которой вам профессионально приходится заниматься. Мы в последнее время говорим об этом достаточно часто, но не только говорим, мне кажется, мы и двигаемся в направлении придания большей важности историческому знанию вообще, преподаванию истории в школах, в вузах. Очень много было дискуссий по поводу концепции современной, исторической, которая должна лечь в основу учебной литературы в школах. Надеюсь, что и вы, как молодые специалисты, активно к этому будете подключаться, будете работать вместе со своими коллегами над этим. О важности того, чем вы занимаетесь, говорить не буду. Я уже много-много раз об этом говорил. Вы не могли этого не слышать. Уже, наверное, надоел уже всем своими разговорами на эту тему. А вызвано это тем, что это действительно востребовано сегодня. Чрезвычайно важно для нашего народа, для нашей страны. Мы видим, что предпринимаются попытки перекодировать общество во многих странах, в том числе и перекодировать общество нашей страны. А это не может быть не связано с попытками историю переписать, а причесать ее под чьи-то геополитические интересы. А история – это наука, ее нельзя, если это к ней так по-серьезному относиться, невозможно переписать. Но, безусловно, для того, чтобы этого не случилось, должны быть такие люди, как вы, специалисты, которые объективно, полноценно не только освещают события прошлого, но и дают им оценку, что чрезвычайно важно и без чего науки не существует исторической. Вы знаете, я бы на этом монолог свой хотел закончить, а лучше бы мы перешли с вами к дискуссии, к обмену мнениями. Я бы лучше вас послушал, ну и высказал бы свои соображения по поводу тех вопросов, которые вас волнуют. Вот, пожалуй, на этом я завершу. Пожалуйста, коллеги. Олег.
Здравствуйте, Закиров Олег Алиевич, Московский городской педагогический университет. Спасибо. Ну, вначале хотелось бы поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех присутствующих с Днем Народного Единства. Молодой, но имеющий богатую историю праздник, очень значимый для нас, и значимость его возрастает с каждым годом. И также хотел бы поблагодарить вас, поскольку побывал в этом году на форуме «Селигер». Очень интересные состоялись дискуссии, выступления. С вами удалось нам встретиться всем участникам форума. Спасибо большое. Мы надеемся, что вновь будут проводиться смены для молодых преподавателей и ученых. А вопрос хотелось бы задать о следующем. Все последние годы государство активно поддерживает патриотическую тематику в сфере культуры, в образовании, в развитии научных исследований. Поддерживаются патриотические медийные проекты. Но в то же время нельзя не замечать тех фактов, что зачастую через издания, фильмы, интернет-ресурсы или даже компьютерные игры, до самой широкой аудитории доходят псевдоисторические, ложноисторические трактовки, иногда напрямую политизированные фальсификации. В том числе, конечно, подвергаются фальсификации самые важные страницы нашего прошлого, как история Великой Отечественной войны, как история отношений России с Украиной, с другими близкими нам странами, народами. О запрещении каких-то фильмов, сайтов или изданий в нашей стране, конечно, речи не идет. Но можно ли в этой сфере достигнуть эффективного замещения, если можно так сказать? То есть, как на ваш взгляд, объективные, взвешенные патриотические произведения культуры и научной мысли могут сделать ложноисторические опусы неконкурентоспособными и лишить их массовой аудитории? Понятно, что всегда найдутся любители до сенсаций, до каких-то тайн и так далее, того, что ложно преподносится как новое открытие в науке или новые объективные интерпретации. Но все-таки как, на ваш взгляд, мы можем сделать академическую науку и ее результаты более востребованными в широкой среде читательской аудитории, зрительской аудитории, поскольку исторические фильмы, программы тоже очень в значительной степени влияют на историческое сознание, на память. Спасибо большое.
Вы совершенно точно сказали, Олег, что запрещать ничего нельзя. Вообще ничего нельзя запрещать. Ну, кроме вещей, которые носят чисто криминальный характер и законодатель к нему, к этим явлениям так и относится, как к криминалу. Что касается всяких других проявлений, то с ними можно негативного характера, но не подпадающие под раздел криминала, с ними можно бороться только одним способом – противопоставить им более основательную и более ярко изложенную точку зрения. Вот мы сейчас ходили, Ирина Яковлевна показывала мне выставки здесь, и мы обратили внимание на то, что период гражданской войны, очень тяжелое испытание для всего нашего народа. Хорошо это или плохо, но большевистские лозунги и плакаты выглядели ярче, лаконичнее и действовали наверняка эффективнее. Ну, кроме всего прочего, это было еще модно, потому что продолжение войны никто не хотел. Они выступали за прекращение войны. Правда, они надули общество. Но, конечно, вы сами знаете, земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народу. Мира не дали, потому что началась гражданская война. На фабрики и землю отобрали, национализировали. Так что надувательство полное, стопроцентное. Но сделали это... Да. Ну, не надувать некрасиво, но, во всяком случае, изящно. И не только это, но и это тоже наверняка сыграло в их пользу. Поэтому защита своих собственных взглядов и интересов, она должна быть основательной, талантливой, исполненной. И содержание должно быть хорошее, и обертка должна быть яркой и производящей впечатление на умы. Я не могу сказать, что государство здесь эффективно работает, но все-таки последнее время, на мой взгляд, есть определенные изменения к лучшему. Но государство никогда не сможет быть эффективным по этому направлению работы. Эффективно может быть только само общество, если осознает важность тех подходов, которые оно само общество считает нужными для себя, для своей страны, для народа, для людей конкретных. Вот наши с вами, если говорить, если я позволю себя назвать вашим коллегой, задача заключается в том, чтобы убедить подавляющее большинство граждан страны в правильности, в объективности наших подходов и презентовать этот результат вашей работы обществу. И выиграть умы, побудить людей самих занять такую активную позицию на основе тех знаний, которые вы презентуете в качестве объективных. Ну, я призываю вас к объективности. на всем протяжении нашей истории в этих исследованиях. Вот когда мы убедим наших людей, подавляющее большинство людей, в том, что наша позиция и правильная, и объективная, и справедливая, то и это и покажем, что вот такая позиция идет на пользу обществу и государству, и людям, у нас появятся миллионы и миллионы сторонников. Но, собственно говоря, так в последнее время и происходит. Когда мы показываем, что мы правы, и наши действия справедливы и внутри страны, и на внешней арене, мы приобретаем огромное количество сторонников. И это так же, как над законами. Да? Там их пишут тысячи, а как их обойти, над этим думают миллионы. Вот если мы вот так вот подадим свою позицию, мы завоюем эти миллионы сердец и умов. И это пойдет как бы изнутри. Но для этого, конечно, нужны такие серьезные исследования, серьезная работа, работа в архивах, с материалами. Задача государства будет заключаться в том, чтобы помочь вам донести до общественности значимость ваших исследований. Ну и, если сказать современным языком, сказать, шершавым языком плаката, который мы сейчас смотрели, презентовать, а как-то рекламировать. Будем стараться.
Спасибо. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я представляю здесь организаторов выставки Романовы и Рюриковича. От лица всей нашей большой команды позвольте мне поблагодарить вас за вашу высокую оценку нашим проектам. Для нас ваши слова действительно очень важны и ваша поддержка. У меня есть вопрос, и если появилась такая возможность, то и просьба. Вопрос следующий. При подготовке выставки Рюриковича, погружаясь в эту эпоху, когда Русь беспрестанно подвергалась самым тяжким испытаниям, которые, по сути, вот нам сегодня совершенно непонятны, даже осмыслить не можем. Это бесконечные войны, нашествие Батыя, Тамерлана, нападки Запада во время Александра Невского. Это кровавые междоусобные войны. Но все это, вот, видя все это, вспоминаются слова святого Иоанна Кронштадтского. «Россию куют беды и напасти». Он сказал это в начале 20 века. Владимир Владимирович, чувствуете ли вы, что все эти испытания, вызовы, с которыми сталкивается сегодня Россия, это не просто так и не простая случайность, а это какой-то глубокий смысл имеет для нас? Ну, вообще, как вы к этому относитесь? Что это для вас? И просьба. Вы были на нашей выставке в прошлом году и в этом. Спасибо вам, да? И увидели, что нам, по сути, удалось подготовить такой интерактивный, интересный, увлекательный учебник России до 17 года. Учебник истории России. При поддержке правительства Москвы в следующем году будет открыта постоянная экспозиция на ВДНХ. Но к нам поступает огромное число писем из регионов, и люди просят привезти им эти выставки. У многих просто нет возможности специально приехать для этого в Москву. Могли бы вы помочь, чтобы эти выставки появились в регионах, в столицах федеральных округов? Тоже на постоянной основе, чтобы вот у людей была возможность приобщиться к такому уникальному, удивительному знанию в такой потрясающе интересной форме. Спасибо.
Прежде всего, что касается выставки, хочу вас и всех, кто занимался организацией выставки, поблагодарить, сказать вам большое спасибо искренне за вашу работу, за ваш труд. Первая выставка, посвященная Дому Романовых, она прошла не только в Москве, но и в регионах Российской Федерации. Конечно, мы постараемся сделать так, чтобы и выставка, посвященная Рюриковичам, тоже прошла в регионах. Уверен, что она вызовет огромный интерес, так же, как и выставка, посвященная Дому Романовых. Но должен сказать, что работа над этой выставкой, над Рюриковичами, она, конечно, гораздо сложнее. Ну, во-первых, это дальше от сегодняшнего дня, и разобраться в том, что там происходило, достаточно сложно, и первоисточников мало, и нет уверенности в том, что это, собственно говоря, и есть первоисточники, что это не списки, а в списке всегда могут быть внесены какие-то изменения. Самая надежная культура – это, кстати говоря, устная культура.
Да.
Вот. А то, что переписывается, всегда можно что-то там, кто-то переписывает, всегда можно что-то добавить. Но тем не менее, у нас есть то, что есть, на этом мы должны основываться, что-то искать, анализировать. Почему я говорю, что это сложно? Я не готов к серьезному, конечно, разговору, это надо посмотреть литературу, почитать. Это я. Здесь вы в гораздо более выигрышном положении находитесь, чем я, потому что это ваша профессия, ваш хлеб. Но, может быть, в рамках выставки по-другому и нельзя. Я посмотрел, допустим, вчера, как начинались Рюриковичи, да? И у вас взята только одна версия Карамзина.
Да, я смотрел ваш репортаж.
И все. Вот, там что там утверждается в рамках этой теории нормандского происхождения российского государства? Позвали дружину для того, чтобы выстроить отношения внутри сообщества. Есть и другая точка зрения, согласно которой дружину позвали, но не для того, чтобы выстроить отношения внутри сообщества, а для того, чтобы обеспечить внешнюю охрану. Наняли их просто как охранную структуру, говоря сегодняшним языком. Вот и все. А они потом в известной степени узурпировали власть. И, ну, такая точка зрения есть. У вас там изложена только одна. И вот эта нормандская теория, она говорит о том, что государственность пришла извне. Те, кто полагают иначе, считают иначе. Они считают, что государственность уже сложилась в Новгороде, допустим. И иностранная дружина была нанята только для внешней охраны. Именно поэтому князья были так ограничены в своих правах. И именно поэтому их изгоняли, когда они переходили определенные границы своих компетенций. Но и другая вещь, которая вот я бы тоже, на которую я бы обратил внимание, и которая имеет отношение к и сегодняшнему дню, ко всей нашей истории, и отчасти может ответить на вопрос, который вы сейчас сформулировали. А почему вот так было тяжело в определенный период нашего времени? Все время войны, захваты, там, с монголо-татарами там война и так далее. Из-за чего? Вот Ярослав Мудрый, он мудрый, конечно, человек, он много сделал для развития страны, но престолонаследие он не определил так, как это было в некоторых западных странах. Формула, по которой наследовался престол в России, была очень сложной, запутанной и привела к раздробленности. Потому что здесь ведь специалисты, наверняка вы знаете, это лучше, чем я. Она заключалась в том, что престолонаследие переходило от не просто к старшим по прямой линии, а там двумя направлениями определялось это престолонаследие. Старшему по прямой линии, да еще и старшему по возрасту. И они запутались совершенно и начали между собой воевать. Кто старше по возрасту, а кто прямее по прямой линии. И все это привело к раздробленности и к ослаблению российского государства. И мы, зная это, мы должны с вами очень серьезно относиться к дню сегодняшнему и к завтрашнему. Чрезвычайно важные вещи. Вот мы вспоминали, я Ключевского вспомнил, да, про его теорию нормандского государства. А у него очень много и таких вот абсолютных истин. Помните, как он говорил, история не учительница, она ничему не учит, она надзирательница и наказывает за плохо выученные уроки. Вот этот урок, который нам история преподает, периода раздробленности, должен нам говорить и включать сигнал такой опасности. Очень аккуратно нужно к этому относиться. Ни в коем случае не допускать таких вещей. Вот, и мы должны знать нашу историю. Вот я вчера разговаривал с одним человеком, очень известный человек, очень уважаемый, очень образованный, грамотный. Но вот не знала, что праздник-то народного единства посвящен освобождению Москвы ополченцами, а во главе ополчения стоял татарин этнический. Это было так удивительно, как же так? Ну, это потрясающе, он собрал деньги, все свое имущество отдал практически для того, чтобы собрать ополчение. Князя призвал, во главе ополчения поставил фактически. Собрал деньги, понимаете, для спасения России. И это о многом говорит. Это говорит о внутреннем единстве многонационального российского народа, который кожей чувствует опасность от раскола, от раздела страны, от раздробленности. Опасность для всех, вне зависимости от этнической принадлежности или религиозной принадлежности. И вот эти вещи чрезвычайно важны. И если бы вы как-то вот смогли это или в этой выставке, но она уже сформирована, Бог с ним, или в будущих ваших выставках и мероприятиях подобного рода отражать, это было бы крайне важно. Ну, вот, пожалуй, и все.
Спасибо.
Угу. Ну, пожалуйста.
Добрый день, Владимир Владимирович. У меня вопрос связан не только с наукой, но и с образованием школьным и с вузовским, потому что, на самом деле, как бы хорошо ученые не работали, очень важно, чтобы то, что они делают, транслировалось на широком уровне и студентам, и школьникам. И вот вы говорили о концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории, частью которой является историко-культурный стандарт, который как раз хорошим примером является сотрудничество академической науки и школы. Она обсуждалась достаточно, так сказать, вдумчиво и долго, и в конце концов как бы пришли все к какому-то результату. Но важно, однако, не только содержание этой концепции, но и то, как это в школе будет все излагаться. И вот сейчас Министерство образования, оно начало обсуждение примерных программ на основе уже этой концепции, в том числе по истории. И, соответственно, где предлагается уже распределение материала по классам, что в каком классе будет изучаться. И известно, как мы переходим от концентрической системы к линейной, то есть раньше мы изучали историю как бы два раза, до 9 класса и потом еще раз в 10-11. Соответственно, 20 век мы изучали фактически два года, в 9 классе и в 11 полностью. Вот теперь в соответствии с этой программой получается, что мы будем 20 век изучать один раз только в 10 классе. И число часов в нее фактически сокращается, хотя как бы линейка задумалась для того, чтобы число часов как раз в том числе на 20 век увеличить. И с этим вопрос, как вы относитесь к роли 20 века, его изучения в школе и в истории России. И как бы прицепом к этому еще один вопрос. Вот я тут прочитал, что, например, наши казахстанские партнеры, они разрабатывают такую же похожую концепцию, начали в 2013 году, для студентов непрофильных факультетов вузов. То есть тоже, чтобы было единое содержание, чтобы люди, которые никогда уже с историей не соприкоснутся, в вузе изучали историю, ну, не обязательно это какая-то обязаловка, но какие-то рекомендации по содержанию тоже были. Вот хотелось бы ваше отношение к этой проблеме узнать. Спасибо большое.
Я, может быть, вас разочарую. Я не хочу, не считаю себя вправе вникать вот в технологию преподавания истории. Свое отношение к этому предмету я высказал, считаю чрезвычайно важным, просто необходимым. Без этого невозможно нам строить страну. А вот что касается, как это организовать, это, пожалуй, все-таки должны делать специалисты, такие как вы там, в дискуссиях с коллегами, Академия наук, общественность школьная, родительская. Это такой серьезный разговор, он должен быть в высшей степени профессиональным, организация самого дела. Нужно ли повторять в одном классе, в более старшем классе то, что уже прошли в предыдущих классах, я не знаю. То есть у меня есть такое внутреннее чувство, но я не буду сейчас его даже вслух высказывать. Это вы у себя, вот, в вашем сосвете, в вашем сообществе все-таки подумайте, решите. Что касается преподавания в непрофильных, негуманитарных вузах, историю. Ну да, надо вообще брать все самое лучшее. У казахов много есть чего взять. Они достаточно эффективно по многим направлениям работают в экономике, в гуманитарной сфере. Они смотрят за тем, что мы делаем, мы смотрим за тем, что у них происходит. И лучшие практики нужно, конечно, брать в мире вообще, а у наших ближайших соседей тем более. Надо посмотреть, как у них это организовано. А что касается 20 века, ну, нам, для нас все важно, и более отдаленное прошлое, и ближайшая, новейшая история. С ней труднее, с этой новейшей историей, потому что там еще очень много политизированного. Не все раны даже зажили еще, особенно если взять гражданскую войну, противостояние красных и белых. Но тем не менее, все равно надо с этим разбираться, надо стремиться к максимальной объективности. И, безусловно, нужно знать наше ближайшее прошлое. У нас в этом году мы много говорили о Первой мировой войне. Я считаю, что очень правильно и достаточно объективно подавалась информация о Первой мировой войне. Практически мы вернули имена многих наших героев забытых, дали новые оценки, достаточно объективные, происходившим тогда событиям и результату, который был трагическим для России. Ведь он почему такой был? Откуда он взялся? Ведь нас никто на фронте не победил. Нас развалили изнутри. Вот что произошло. И Россия объявила себя проигравшей. Кому? В стране, которая сама проиграла войну. Вообще бред какой-то. Такого. Это вообще уникальная ситуация в истории. Потеряла огромные территории. Ничего не добилась. Только жертвы колоссальные. Все. Вот это мы тоже должны знать. В угоду каким-то политическим соображениям, по сути, произошли такие колоссальные потери. Я даже не уверен, смогли ли мы их восстановить полностью. Да, мы выиграли Великую Отечественную, Вторую войну, в мировой войне вышли победителями. Тоже наверняка это было не случайно, потому что те, кто принимал участие в Первой мировой войне, они по сути и руководили основными боевыми действиями, фронтами и генеральным штабом руководили. Кто руководил-то? Военспецы, которые в Первую мировую воевали. Появились, конечно, и новые командиры, и совсем, что называется, новая генерация. Особенно после репрессий 1937 года. Но на первых местах-то были все-таки специалисты военные, которые вышли еще из горнила Первой мировой. И это тоже сыграло определенную роль. Сыграло определенную роль и жесткость, а может быть, жестокость власти. Можно, конечно, сейчас спорить и давать оценки политические. Просто трудно сказать, мы смогли бы выиграть войну, если бы власть не была такой жесткой. Она была бы такой вот, как при Николае II. Тут очень трудно сказать. Поэтому, а последствия были бы какие, если бы проиграли? Последствия были бы просто катастрофические. Просто речь шла о физическом истреблении славянских народов, и не только русского, и многих других народов. И евреев, и цыган, и поляков. Ну, то есть, если на чашку весов положить, неизвестно, что перевешивает. Изучать нужно, оценки нужно давать, но они должны быть максимально объективными. Нужно ли этим заниматься? Ну, конечно, нужно. Вот я упомянул о Первой мировой войне. У нас в 2017 году будет столетие, кто-то говорит, Октябрьской Великой социалистической революции, а кто-то говорит о Октябрьском перевороте. Но, во всяком случае, это событие вот, почти 100 лет назад произошло. И это требует объективной, глубокой, профессиональной оценки. Всесторонней. И в следующем году тоже юбилей окончания Великой Отечественной войны. Конечно, очень много было событий. тяжелых, кровавых, к сожалению. Но это то, через что мы прошли, и то, что мы обязаны знать. Конечно. Пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Михаил. Я прибыл из Крыма. Много сегодня говорили о объединении. В Крыму единение, праздник единения России воспринимается немножко особенно, потому что Крым – это регион, который 23 года долгое время жил как бы вне Родины. Вот. И хочется поблагодарить вас еще раз за вот праздник вот этого единения Крыма с Родиной своей, с Россией. Вопрос, хотел даже не вопрос, а поговорить о том, что вот вы говорили, опять же, что история будет темой для спекуляций, будут попытки переписать историю, сейчас они производятся. В связи с событиями этого года история Крыма сейчас очень интересна. Не только в России, в мире интересна. И естественно, что наши оппоненты будут стремиться ее переписать, написать, как бы используя в политических целях. Поэтому мне кажется, что важно сейчас, мы знаем, насколько Крым, история Крыма переплетена с историей России. Мы заинтересованы в объективной истории Крыма. И мне кажется, что для нас, для России, было бы важно создать научный труд по истории Крыма, труд, в котором бы приняли участие, в написании, в котором приняли бы участие выдающиеся ученые не только из России, но и из других стран. Но центром написания этого труда должен стать Крым. История Крыма должна писаться в Крыму, мне кажется. Вот. И, ну, мне, по крайней мере, так кажется, что если мы не напишем эту историю Крыма, то ее напишут за нас в очередной раз. Уже сейчас принимаются попытки написания истории Крыма и в Киеве. Вот. Естественно, что она не научная, ну, или там, не совсем не везде научная, так сказать, не объективная. И раз мы заинтересованы в объективной истории, мы сами должны, по сути дела, заняться ее написанием. Потому что за нас ее напишут. Но не так, как не руководствуясь научными принципами объективности. Спасибо.
Ну, вы прямо отказываете своим коллегам в Украине в презумпции невиновности просто. Априори считаете, что там все будет политизировано. Хотя исключать этого, имея в виду сегодняшнее состояние общества на Украине, нельзя, но тем не менее надо посмотреть, что коллеги сделают. Некоторые вещи, они настолько очевидны, что отрицать их невозможно. А мы сами об этом еще и не говорим до сих пор. Что я имею в виду? Ведь если мы совсем туда, в глубокую историю залезем, то мы посмотрим там и на то, что Игорь делал. Вот это, кстати, на выставке князь Игорь делал отражено. А мы посмотрим на то, как выбыли границы Хазарского каганата, как это складывалось между народами того времени, как развивалось потом русское государство, как оно складывалось, возникло, как оно развивалось. И там нет ни одной проигрышной для нас позиции. Начиная с того, что Крым для русских, а сейчас говорю именно об этой части нашего народа, многонационального, русских, о православных людях, имеет и некоторое такое сакральное значение. Ведь именно в Крыму, в Херсонесе, крестился князь Владимир, а потом крестил Русь. Вот изначально, первично это купель крещения России там. И потом, и Херсонес, это же что? Это Севастополь. Вы представляете, какая связь между духовным истоком и государственной составляющей, имея в виду борьбу за это место, и за Крым в целом, и за Севастополь, за Херсонес. По сути, русский народ много веков борется за то, чтобы твердой ногой встать у своей исторической духовной купели. Это чрезвычайно важные вещи. И мы как бы некоторые вещи перелистываем, которые нам кажутся более важными, но есть что-то более глубинное, даже чем просто, скажем, понятие, что Севастополь – город русской военно-морской славы, что тоже очень важно. Но есть вещи и поглубже. А то, что нужно обратиться к этой работе, вот к этой теме, к истории Крыма, конечно, ну, это актуально сегодня. Но в целом это важно и по другим соображениям, о которых я только что сказал. И, разумеется, было бы неплохо, наверное, если бы вы, там, ваши коллеги, которые именно в Крыму живут и работают, чтобы они к этой теме обратились, ей бы и занялись. Мы с удовольствием поддержим это. Поговорю с правительством, даже на правительственном уровне поддержим. Востребовано абсолютно. Ну, надо, конечно, и 20 век посмотреть будет. Почему? Потому что очень многое в духовной части жизни Крыма связано с Россией вообще. Я имею в виду наших великих писателей, там, художников, которые жили, творили в Крыму. И это неотъемлемая часть нашей культурной жизни, нашего культурного кода.
Прошу вас. Добрый день, Федорина Анастасия. Владимир Владимирович, я хотела бы вернуться к началу нашей сегодняшней беседы. Вот вы сказали, что только публикуя большие, красивые, красочные, доступные книги, мы сможем победить антинаучные концепции. Но в настоящий момент складывается немножко странная ситуация в наукометрических показателях, которые сейчас волнуют всех ученых, повышается ценность публикаций в журналах, которые, ну, очевидно, простой человек не будет читать научные журналы, просто потому что это специфическая литература, и снижается ценность монографий, которые, конечно, да, остаются научным трудом, но которые зачастую вполне читаемы и обычным населением. И складывается какая-то странная ситуация, что труд, который с большим количеством картинок, полновесный, в котором все рассказано, становится менее ценным, чем короткая публикация. Вот как вы к этому относитесь? Спасибо.
Мы уже говорили с коллегами, которые занимаются другими областями научной деятельности. И это относится даже и к точным наукам. Такие показатели, такие параметры, как цитируемость, размещение там, в различных научных журналах, это важный показатель, но далеко не единственный. Но не единственный. И вообще трудно себе представить, что в некоторых областях знаний, таких в истории, да, чтобы вас публиковали, если вы занимаете определенную позицию в каких-то изданиях зарубежных, которые в общем и целом достаточно солидными являются, но не лишены определенной политизированности, имея в виду, что они получают деньги из бюджета в конечном итоге своих стран. Поэтому это важный критерий, но далеко не единственный, особенно в исторической науке. И нужно вместе с правительством, с администрацией президента, вместе с Академией наук найти такие формы, которые бы поощряли исследователи в этой сфере, не только в зависимости от того, где публикуется и как часто упоминается данная работа. Я уже об этом говорил, это чрезвычайно важная и нужная вещь, изобрести вот такую систему собственных оценок.
Надеемся, да, что количество показателей, учитывающихся в этой оценке, расширится.
Да. Но мы уже говорили, в принципе, повторю еще раз, и в Министерстве науки и образования правительства России знают об этом. И мы уже говорили с коллегами. Мы вместе с администрацией они будут думать на тему о том, как вот для таких специфических отраслей гуманитарного знания, как история, чтобы были выработаны свои критерии оценок.
Спасибо. Будем ждать.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Адаменко Олеся. Я представляю Северокавказский федеральный университет, город Ставрополь. У меня к вам такой вопрос. Владимир Владимирович, много говорим об истории, о роли личности в истории. И я хотела бы спросить, кого из исторических деятелей нашего прошлого, при возможности, вы пригласили бы к себе в команду? И почему? Ну, это интересно.
Честно, зову какой-нибудь.
Ну, давайте.
Партнеры, которые только этим занимаются, что выискивают каждое слово. Вы знаете, в нашей богатой истории много выдающихся людей и с характером, и с сознаниями энциклопедическими, и преданных своему народу, своей стране. Но никого пригласить сегодня из них невозможно, но попробовать разобраться, как они думали, чем руководствовались в определенных ситуациях при принятии тех или иных решений. Вот это, на мой взгляд, возможно. Вот у строителей выставки, посвященной Рюриковичам, они там пытаются, так фрагментарно, но все-таки пытаются осмыслить некоторые вещи. Но это же выставка, это нечто такое, что направлено не только на то, чтобы знания дать, а прежде всего на то, чтобы побудить интерес людей к отечественной истории и дать определенную канву. А вот задача таких специалистов, как вы, здесь собравшихся всех остальных коллег, заключается как раз в том, чтобы помочь и мне, помочь моим коллегам, где бы они, в каких бы уровнях власти ни работали, разобраться вот как раз в этом, чем руководствовались прежние поколения российских людей, где бы они там ни служили Отечеству, при принятии тех или иных сложных, менее сложных, важных, второстепенных, судьбоносных решений. Имеется в виду и экономическая сторона нашей жизни прошлых лет, и военная составляющая, и внутриполитическая, и внешнеполитическая. Вот это чрезвычайно важно. Это интересно и очень полезно. И мы очень рассчитываем на вашу помощь. Мы для этого, собственно говоря, и собрались, чтобы вас побудить к такой работе. Да, Жанна, пожалуйста.
Жанна Метелкина, Институт истории и международных отношений, Южный федеральный университет. У меня такой вопрос. Вы часто цитируете философов, историков, общественных государственных деятелей, таких как Бердяев, Ключевский, Столыпин. Скажите, а каков корпус тех исторических материалов, к которым вы обращаетесь для ответа на вопросы, которые стоят перед современной Россией?
Я, в принципе, уже практически ответил на этот вопрос, я считаю. Если я сам над чем-то работаю перед тем, как что-то сказать или выступить где-то с какими-то вещами, то так же, как любой человек, я просто стараюсь вспомнить то, что мне казалось важным и интересным, когда я когда-то раньше что-то смотрел, читал, там, с чем-то знакомился. И просто через интернет, через книги стараюсь залезть туда и вспомнить поточнее, что же там вот тут конкретный автор что-то сказал по той или другой проблематике. Тут, когда забираешь туда, смотришь, освежаешь что-то в памяти. Вот это, пожалуй, самое простое, самое востребованное. И еще, я вот сейчас Олесе отвечал, когда это вот первое, а второе, если сталкиваешься с чем-то таким, а это очень часто бывает, что уже в той или иной форме было в прежние времена, стараешься тоже посмотреть просто на то, как развивались события в тот момент времени, там, когда-то раньше, и какие были приняты решения, и к чему это привело. Вот если время есть этим заняться анализом, я так стараюсь поступить. А если нет, то если все приходится делать быстро, то, как в свое время говорили, руководствуясь со своим правосознанием и пониманием, что возможно и полезно для той или иной отрасли, или для страны в целом, именно в сегодняшней ситуации. Но все это складывается на основе предыдущего опыта, конечно, и оценки сегодняшней ситуации. А авторы здесь могут быть самые разные. Если говорить о той сфере деятельности, которой вы занимаетесь, мы уже многих перечислили. Есть и другие авторы, которые не так известны публике, но представляют не меньшую ценность. Я сейчас всех перечислять не буду. Но о жизни, об истории нашего государства, о оценке тому, что происходило в прежние времена, и свои надежды на развитие страны в будущем высказывали многие люди, формулировали свою позицию, и не только те, кто занимается исторической наукой. Это и наши философы, включая Ирина, это наши писатели, художники, государственные деятели. Вот все это вместе. Ну, надо, конечно, этим заниматься постоянно, что я стараюсь делать. Пожалуйста.
Комплеев Антон Вячеславович, Пензенский государственный университет. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы вернуться к проблематике фальсификации истории, искажения исторического нашего восприятия истории. Я сам занимаюсь историей Второй мировой войны, и я думаю, многие здесь присутствующие согласятся, что это, пожалуй, одна из самых таких болезненных тем, которые подвергаются фальсификации, искажения, прежде всего, нашими западными коллегами в наибольшей степени. Причины понятны, эта проблема существует достаточно давно, и здесь уже говорили о том, что задача борьбы с этим не только задача государства, но и задача исторического сообщества, прежде всего нас, историков. Государство в этом плане должно помочь. И вот в этом ключе я хотел бы просто привести вот такой пример. У меня в руках книга одного из английских историков. Она посвящена англо-германскому противостоянию 40-41 года, немецким военным планам, немецким операциям против Англии. И в этой книге абсолютно не прослеживается роль Советского Союза в этот период войны. Абсолютно не показана взаимосвязь германских военных планов против Англии, и не говорится о том, что параллельно Гитлер готовил войну против Советского Союза. В книге вообще не упоминается план Барбаросса. На мой взгляд, и я думаю, многие коллеги согласятся, такой подход, он умаляет роль Советского Союза в годы Второй мировой войны. И в этой связи дать достойный ответ мы вполне можем. И дать его мы можем, расширив, увеличив источниковую базу по этой проблеме. И для этого не надо никуда ехать. В нашей стране, в Подмосковье, в Подольске, в Центральном архиве Министерства обороны есть большой массив, есть большой комплекс немецких трофейных документов, которые, к сожалению, значительная их часть сейчас недоступна для исследователей, в том числе вот и по проблематике немецкого военного планирования в годы Второй мировой войны. И вот у меня к вам, Владимир Владимирович, просьба большая. Вот сейчас с 2011 года реализуется российско-германский проект по оцифровке этих документов, но это работа на годы, а скорее даже на десятилетия. И вот под этим, под оправданием, что ли, наличия этой работы, исследователи не допускаются к этим документам. Они не переведены на русский язык, но даже не допускают исследователи, которые владеют немецким. Поэтому вот у меня, Владимир Владимирович, большая просьба. Я думаю, что работа исследователя с этими документами никак не помешает оцифровке, проекту по оцифровке их. И наоборот, вот как коллега из Крыма сказал, что если историю не напишем мы, то ее напишут за нас. Вот мы видим, что этот процесс идет, поэтому нам надо как-то отвечать.
Вы правы, но дело в чем? Дело в том, что, конечно, исследователи в Великобритании пишут, они же пишут то, что им интересно. Они исследуют в данном случае, я не видел этой книжки, но она, как вы сами сказали, посвящена исследованию отношений между Великобританией и Германией, там 39-й какой, 40-й, 41-й год, да? Ну так вот он на этом и внимание свое сосредоточил. Чего же вы на него обижаетесь? Он же англичанин. Вы русский человек, вы интересуетесь нашей отечественной историей. Это нормально. Если там искажения какие-то делаются, если там что-то врет, что-то в этой книге, там, ну, тогда это другое дело. Да? А если он просто исследует определенные отношения в определенное время, а другое его не касается, он же не рассказывает об отношениях между, скажем, Соединенными Штатами и Германией в этот момент времени. Он же их не исследует, это не предмет исследования. У него другой предмет в данном случае, так что обижаться не на что. Но в чем я с вами согласен полностью, это в том, что нам нужно полноценно изучать и этот период, и всякие другие Почему? Этот период тоже не безинтересен. Потому что в этот момент, это накануне 38-й год, да? Это Мюнхенский сговор, так называемый. А что это такое? Все замалчивают его, между прочим, ваши коллеги в западных странах. Вот Чемберлен, да, приехал, сказал, бумажку потряс, говорит, я привез вам мир, когда вернулся в Лондон после переговоров. На что Черчилль, по-моему, где-то там в узком кругу заявил, вот это все, теперь война неизбежна. Потому что соглашательство с агрессором в лице гитлеровской Германии явно вело к будущему крупному военному конфликту. И некоторые люди это понимали. Это должно быть такое всестороннее, глубокое исследование того, что происходило перед Второй мировой войной. Или, например, все до сих пор спорят по поводу пакта Молотова-Риббентропа. И обвиняют там Советский Союз в том, что он разделил Польшу. А сама Польша что сделала, когда немцы вошли в Чехословакию? Собрала часть Чехословакии. Так она сама это сделала. А потом получила ответную шайбу. То же самое произошло. То есть я сейчас никого вообще не хочу обвинять здесь. Но серьезные исследования должны показать, что вот таковы были методы тогда внешней политики. Вот Советский Союз подписал договор о ненападении с Германией. Говорит, ах, как плохо. А что здесь плохого, если Советский Союз не хотел воевать? Что здесь плохого-то? Это первое. А второе, даже зная о неизбежности войны, полагая, что она может состояться, Советскому Союзу, как кровь из носа, нужно было время для того, чтобы модернизировать свою армию. Нужно было поставить новую систему вооружения. Каждый месяц имел значение. Потому что количество систем залпового огня, которые «Катюши» назывались, да, или танка Т-34, единицами насчитывались в советской армии. А их нужны были тысячи. Каждый день имел значение. Поэтому такие досужие рассуждения, болтовня на этот счет, она на политическом уровне, может быть, имеет смысл для того, чтобы обрабатывать общественное мнение. Но этому должны быть противопоставлены серьезные, глубокие, объективные исследования. Что касается роли Советского Союза и наших союзников во Второй мировой войне, все это тоже чрезвычайно важная вещь. Нельзя отрицать большого вклада союзников в победу над нацистской Германией. Но надо сопоставлять жертвы, которые принесены на алтарь этой общей победы. Усилия, значения. А для этого нужно просто некоторые вещи восстановить. Сколько дивизий было на Восточном фронте? Нет. А сколько воевало на Западном? Просто сколько было танков, артиллерии, самолетов? На Восточном фронте сколько было на Западном? Все сразу становится ясно. Нужно просто об этом сказать. Лишний раз повторить, посчитать. Но для этого, конечно, нужно работать в архивах. Сколько было жертв? Сколько погибло человек во Вторую мировую войну в Великобритании? Сколько? 350 тысяч? А в США где-то около полумиллиона? Меньше? Где-то так, где-то тоже где-то от 350 до полумиллиона. Все. Это очень много. Это ужасно. Но это же не 25 миллионов. Понимаете, жертв, которые Советский Союз понес. Вот надо просто об этом говорить. Но для того, чтобы говорить, нужны, конечно, исследования хорошие, глубокие. Очень интересно показать и реальные события Первой мировой войны. Это чрезвычайно важно, чтобы понять взаимодействие между странами, народами, правительствами. Ведь действительно союзники играли, они и между собой конкурировали, но и в пас тоже играли, помогали друг другу. Например, все считали тогда, говорили, и сейчас, собственно, никто не отрицает, что своим наступлением Россия спасла Париж. Но надо дать должное союзникам, что в 1915 году, когда русская армия терпела поражение, союзники собрались и начали наступательные действия ценой огромных потерь. Не добившись результата, правда, но они сделали это. И вот об этом во всем, конечно, нужно говорить, а для того, чтобы говорить, нужно исследовать. И я постараюсь помочь вам с тем, чтобы архивы в Подольске были для вас открыты.
Спасибо большое. Угу.
Евгения Клинкова, представитель Общества знания России. В нашей стране, наша страна обладает богатыми традициями в области просветительства и народного образования, и в настоящий момент популяризация научного знания, особенно исторического знания, является важной составляющей развития российского общества. Вот вновь возрождающееся общество знания разрабатывало ряд учебно-методических комплексов, и при разработке учитывала опрос общественного мнения, и мы были удивлены тем, что молодые люди от 14 до 24 лет, которые опрашивались, совершенно не знают, кем им гордиться. Нет героя у современной, скажем так, у современных молодых людей. И то есть, если нет героической личности, то хотя бы там, вспомнить, может быть, из истории кого-то. И тут тоже возникает проблема. К сожалению, очень мало называют среди героев России, Советского Союза, там, Жукова. Очень редко там, вспоминаются каких-то героев Великой Отечественной войны. 30% из опрошенных не знают вообще, что такая война имела место быть. И кто-то из родственников опрашиваемых принимал участие в этой войне. Для нас, историков, кажется это смешным, потому что вроде бы Великая Отечественная война – это центральное событие 20 века, это страшное событие. И, собственно, общество знания свою работу строит на проведение и чтение лекций, проведение открытых мастер-классов, занятий с тем, чтобы популяризировать историческое знание для современной молодежи. И долгое время проводились открытые лекции для студентов и учеников там, старших классов, колледжей. Сейчас же мы планируем расширить аудиторию, создавать учебные комплексы для разных категорий населения. Это и военнослужащие, и рабочая молодежь, и пенсионеры. Но у нас возникает проблема легитимности доступа лекторского состава к аудитории. Поскольку в школах есть учителя, работодатель как-то не заинтересован в том, чтобы сотрудник как-то просвещался, то есть бизнес есть бизнес. Как вы относитесь к развитию просветительского движения, к созданию народных университетов, через которые можно транслировать и успехи в науке и технике, в популяризации различных исторических исследований? Ну, спасибо.
Я понял. Ну, во-первых, работа чрезвычайно важная. И то, что вы этим занимаетесь, это очень здорово, очень полезно. Спасибо вам большое. Собственно, мы предприняли определенные шаги к возрождению общества знания именно для того, чтобы до людей можно было доносить то, что вы и ваши коллеги считают важным. Ну, вещь чрезвычайно печальная и очень тревожная, если современные люди, наши молодые люди, не знают, на кого равняться, не видят героев, не знают даже о том, что война Вторая мировая имела место быть. Ну, это просто ужасно, просто катастрофа на самом деле. Это такой провал в работе государства, который не с чем сравнить. И очень опасно. Вот надо признать, что наши партнеры в других странах гораздо более эффективно работали в предыдущие десятилетия. Вот мы говорили, сейчас вы сказали о героях, героев не знаю. Коллега ваш Антон упоминал, он исследует, да, Вторую мировую войну. Ну, у нас много примеров. Вот несколько лет назад я был в Польше, допустим, там говорили о том, как началась Вторая мировая война. Крейсер немецкий подошел к берегу, в течение там, 10 или 12 дней лупил по крепости. Когда защитники крепости поняли, что западные союзники их бросили, предали, ждать помощи неоткуда, крепость капитулировала. Только после этого. И вот вокруг этого много говорилось по поводу того, что это люди героические, и они заслуживают всяческого внимания, исторической оценки, самой высокой. И все это правильно, конечно. Это я полностью с ним согласен.
Но если вспомнить про Брестскую крепость, которая больше 2 месяцев сражалась до последнего бойца, и если кто-то и был взят в плен только потому, что оказался в бессознательном состоянии, после того, как закончились не только продукты питания, вода и боеприпас, а фронт ушел уже на 100 километров вглубь страны, а люди просто до последней капли крови сражались. Ну вот я думаю, что здесь есть о чем поговорить. Причем это люди самых разных национальностей, в том числе и из Южного федерального округа, как мы сегодня говорим, понимаете? Вот ужасно, что у нас многие об этом сегодня не знают, но не они в этом виноваты, государство в этом виноват. Давайте будем исправлять. А вот что касается доступа к аудитории, вот это странно, я даже не понимаю, в чем проблема. А что значит доступ к аудитории ограничен? Что нужно сделать для того, чтобы эти ограничения были сняты?
Ну, может быть, стоит обратиться к опыту советского прошлого, когда лектор общества знания имел определенный статус и вес в обществе, чтобы, скажем, образовательные учреждения всех типов и видов были заинтересованы в приглашении лектора общества знания для трансляции какого-либо нового знания.
Андрей Александрович, надо как-то выстроить эту работу более конкретно, да? Хорошо.
Спасибо.
Но если бы вы могли сделать конкретные предложения, как организовать, вы дайте нам, пожалуйста, ладно?
Да.
А мы подумаем, как помочь.
Спасибо.
Пожалуйста.
Леонид Бобров, доктор исторических наук, Новосибирский государственный университет.
А сколько вам лет?
Сейчас 34, а докторскую защитил 31.
Здорово. Тема докторская какая?
Основные направления эволюции комплексов защитного вооружения народов Центральной, Средней, Континентальной, Восточной Азии второй половины 14-го, середины 19 веков. То есть как развивался азиатский доспех после монгольского нашествия. Вот, очень у меня приятная обязанность сегодня, Владимир Владимирович, передать вам слова благодарности от моих коллег, лауреатов гранта президента разных лет. Мы проводили встречу по Сибирскому федеральному округу, и оказалось, что уже сотни молодых людей, сибиряков, получали такой грант, и ни один из них не оказался потерян для отечественной науки. Уже 20 докторов наук, то есть люди продолжают работать, и моя обязанность сегодня вам слова благодарности передать, чтобы этот проект не потерялся и развивался в дальнейшем, потому что это настоящая путевка в жизнь для очень и очень многих молодых ученых. Но вопрос следующий. То есть у нас последние десятилетия очень бурно в стране развивается движение научно-исторической реконструкции. Это уже десятки тысяч молодых людей и парней, и девушек, которые создают вооружение, костюмы различных народов Евразии. Вот стоит ли государству в этом поучаствовать чуть-чуть? Каким образом? Поддерживая те клубы, те направления, те движения, которые занимаются реконструкцией исторического прошлого народов России, начиная от Московской Руси, Великой Отечественной войны, 12-го года и так далее. Потому что, как говорится, лучше один раз прикоснуться к живой истории, чем 100 раз прочитать учебник, какой бы он великолепный бы ни был.
Ну, ответ понятный, очевидный. Конечно, надо это делать, но прикасаться надо аккуратно только.
Без сомнений.
Чтобы потом травм не было больших. А вы все-таки расскажите нам. Я стараюсь из встреч подобного рода не только сам что-то рассказать, но и послушать что-то интересное. То есть вы специалист современным языком, если сказать, специалист по развитию военно-промышленного комплекса 14 века.
Отчасти. Это и военная история, и это самое точное название, это археолог-оружиевед. То есть мы занимаемся историей оружия.
14 век?
14, 15, до середины 19 века.
Это и какой регион?
Центральная Азия, Южная Сибирь, ну вот все, что
за Урал.
Восточнее, да, Уральских гор и до Кореи, Японии.
Ну, самый эффективный вид оружия какой был тогда?
Знаете, для степняков, для кочевников, это сложносоставной лук. Это величайшее открытие степняков, которое на протяжении тысячи лет обеспечило им доминирование великой степи.
Какой лук еще сложный?
Сложносоставной. Это настоящее машиноубийство, которое состояло из дерева, из кости, из рога, из сухожилий и так далее. Вот до сих пор ученые до конца не разгадали все его загадки. И вот одна из задач оружеведов – это все вопросы.
А вы разгадали?
Ответить. Да, конечно.
А говорите, до сих пор не разгадали.
Ну, не все еще остались.
То есть вам есть что разгадывать?
Да, да. Есть чем заниматься.
А что там вы хотите еще разгадывать?
Ну вот, например, такая интересная вещь. То есть долгое время была загадка, связанная с огнестрельным оружием. То есть долгое время считалось, что появление оружия, да, вывело из обихода традиционный средневековый доспех. Оказалось, ничего подобного. То есть появление огнестрельного оружия, наоборот, стимулировало латы. И если в Европе они еще полтора века продержались после этого, то в Азии они употреблялись вплоть до середины XIX века. Это было обусловлено особенностями развития огнестрельного оружия и так далее. И в этом плане русский комплекс вооружения, он симбиотический. То есть он содержал в себе элементы как европейского доспеха, так и местной традиции, так и азиатской. И в этом его уникальность. И на примере русского доспеха можно рассмотреть эволюцию военного дела народов Восточной Европы очень и очень хорошо. Очень показательный пример.
Что вы нам сейчас посоветуете?
Что?
Что вы нам сейчас посоветуете в области ВПК?
А вы знаете, самое интересное, что очень многие виды вооружения до нас дошли из эпохи Средневековья. Вот, например, современные бронежилеты...
Пора менять, по-моему. Пора менять уже, наверное.
Вы знаете, самое удивительное, что самые последние находки в сфере бронежилетов, например, да, конструкция этих бронежилетов, она идет оттуда, знаменитые куяки эпохи Средневековья.
Это такие пластиночки?
Да, да, нашитые на органическую основу с внутренней стороны.
Чувствуете, мы с вами на одном языке,
да,
уже говорили.
Это очень приятно, кстати. Вообще, нам очень повезло, что у нас президент интересуется историей.
И археологией, в частности.
Да, археология очень интересная. Я уже говорил об этом. Меня приглашал очень уважаемый человек, к которому я отношусь с большим уважением, это Кирпичников, на раскопки свои. Пару раз я у него был там. Так интересно вообще. Удивительно. Он мне рассказывал, они там копали, ну, видимо, продолжают сейчас, там, где был древний суд, раскопали бересту, из которой было, стало ясно, что было предметом судебного разбирательства. Продолжали копать, и через, по-моему, 5 или сколько, 6-7 лет нашли еще кусок бересты, прочитав который, который они узнали, чем закончился судебный процесс. Потрясающе, как будто, знаете, как будто погружаешься совсем туда, в историю. Удивительно. Но это вот эти исследования дают возможность провести глубокое изучение того, что происходило на тех или других территориях в это, в общем, достаточно далекое от нас время, и реконструировать эти события. Поэтому, допустим, вот эта теория нормандского происхождения российского государства, которая говорит о том, что были приглашены викинги как бы для того, чтобы внутренние распри успокоить, оно подвергается определенным сомнениям. Надо, конечно, со специалистами переговорить. Но почему? Потому что, вот, скажем, в Приладожье проживали и финно-угорские народы, и славянские племена. Но судя по тому, как и что делают археологи, по раскопам видно, что жили они достаточно гармонично между собой. Возникает вопрос, а нужно ли были кто-то, чтобы их уравновесил. Но это, конечно, там во времени может что-то не совпадать и так далее. Во всяком случае, здесь есть над чем подумать. Но вот предмет вашего исследования такой, что как раз и археология, наверное, очень помогает.
Да, конечно.
Это интересно. Вы этот на Южном Урале тоже занимаетесь?
К востоку от Уральских гор. И Южный Урал тоже, конечно. Там очень много интересных находок монгольского времени, золотарынского периода. И вообще, я могу сказать, что последние 10 лет, наверное, оружеведение сделало огромный шаг вперед. То есть берут и иностранцы, иностранные журналы с удовольствием публикуют находки наших археологов, разработчики, вот, которые занимаются оружеведческой тематикой, тоже востребованы и в российских публикациях, и на Западе. Вот хотя я поддержу коллег, получается странная ситуация. Допустим, западные авторы, западные издания, обычно они передирают у моих коллег, у сибиряков, да, потому что находки все по Центральной Азии, по Сибири, с ними работают наши сибирские археологи. И доходит до смешного, когда наши коллеги подают публикации в журнал BFOP Science, все время оттуда идет совет. Ребята, давайте мы своего поставим, соавтора, потому что у вас плохой английский. И решили провести эксперимент. Взяли этнического англичанина, который сам перевел текст. История повторилась. То есть даже английский автор не смог точно якобы перевести. И получается, мы долбимся в закрытую дверь, в стенку, да?
Может, он просто
Может, он просто плохо изучал свой родной язык, у нас тоже было.
Все может быть.
Сочинение не писал на английском.
Просто...
А мы ввели теперь сочинение на русском.
Мне кажется, что если бы мы развивали бы отечественные системы, там, да, вот, ринцевскую, там, ваковскую, да, это было бы более полезно для наших российских ученых. Я не могу сказать за всех, я скажу за историков, да, чем долбиться в открытую дверь, вернее, закрытую дверь, добиваясь публикации по российской истории и по сибирской археологии в западных журналах. Они и так все публикуют.
Послушайте, Леонид, да? Угу. Вам 34 года? Вы же доктор наук. А что вы дальше будете делать?
Ну, есть еще академики.
То сейчас будете там продвигать кого-то?
Будем стараться.
Ну ладно. Успехов.
Спасибо.
Очень интересный у вас предмет исследования.
Сегодня вообще.
Реально, очень интересно, здорово. Ну, он вызывает такой интерес и у широкой публики, наверняка.
Да, конечно. Особенно у нас же на базе НГУ создан специальный центр, где восстанавливают комплексы вооружения на профессиональном научном уровне из погребений. Я, честно говоря, хотел вам привезти в подарок шлем из Балаксаурского памятника, точно его копию.
Пожадничал.
Да. Потом побоялся, что регламент, может быть, не позволит, но если вы не против, мы вам обязательно передадим, служит протокол.
Это, наверное, ценность какая-то государственная.
Это копия. Это точная копия. С...
Так и скажите, хотел привезти копию. Ладно, а вы привезите подлинник, мы его в Кремле положим, заактируем, занесем его, так сказать, в музей Кремля и где-нибудь выставим.
Спасибо, спасибо, обязательно передам нашим академикам.
Вот, но поскольку вы, вот мы сейчас с вами на такой теме интересной остановились, ВПК, должен вам сказать, что мне пора уже идти проводить комиссию по ВПК, уже по современному военно-промышленный комплекс. Мы с вами можем говорить очень долго, и мне это действительно реально очень интересно, но надо заканчивать. Вам спасибо большое.
Спасибо.
Ладно? Хочу пожелать вам успехов. Мы некоторые вещи пометили, я пометил для себя, и коллеги пометили. Постараемся все это реализовать. Ну и...
Спасибо.
Да, может, сфотографироваться, это самое простое. Спасибо большое.